Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня 27 декабря, четверг, и вот главные темы нашей программы. Мосгордума приняла закон о создании столицы гайд-парков и запрете автопробегов по Садовому кольцу. Журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин подал в Следственный комитет заявление о преступлении в отношении депутата Сергея Железняка. Конституционный суд сегодня огласит решение по запросу депутатов о порядке лишения парламентариев мандата. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Московская городская дума вчера приняла закон, позволяющий проводить публичные акции в аналогах гайд-парка в Москве без уведомления властей. Этим документом, законом, вносятся изменения в действующий закон об обеспечении условий реализации права граждан на проведение в Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Против его принятия выступала фракция КПРФ. При рассмотрении документа была принята поправка, в соответствии с которой по Садовому кольцу и в его пределах запрещается проведение публичных акций с использованием транспортных средств, то есть автопробегов. А также этот законопроект, вернее уже закон, регламентирует проведение одиночных пикетов в Москве согласно новому закону. Пикеты можно будет проводить только... Одиночные пикеты можно будет проводить только на расстоянии не менее 50 метров, и то, если у пикетов один организатор и одна акция, то два подобных пикета даже на расстоянии более 50 метров будут рассмотрены как акция с большим количеством человек, то есть такие акции будут требования отдельного согласования с властями. Так вот, этот законопроект в интервью моей коллеги Натальи Джанпаладовой прокомментировал политолог Святослав Каспе.
Все это можно разобрать на анекдоты, это уже сделано, потому что абсурдность этих поправок и то, что они никакого отношения к нормальному человеческому представлению о праве, законе и справедливости, это как бы понятно. Все это, конечно, находится в некотором общем контексте, уже трудно установить, кто первый уподобил деятельность наших законотворческих органов последнего времени работе взбесившегося принтера, но можно только констатировать, что Мосгордума тоже перешла в этот режим, что, с одной стороны, печально, с другой стороны, смешно, а с третьей стороны, важно понимать, что все эти метания к социальной и политической реальности имеют очень мало отношения. Как бы, если напряженность действительно начнет достигать пиковых значений, то об этих поправках просто никто не вспомнит. Если она не будет в ближайшее время достигать пиковых значений, о них тоже не вспомнят. Поэтому я бы сказал, что это некоторое, так сказать, самоудовлетворение законодательных органов и не более.
Я вас правильно поняла, что вы считаете, что эти поправки не будут работать?
Да. Я считаю, что они хоть так, хоть этак работать не будут. Точно так же, как не работает все остальное, ну, почти все остальное репрессивное законодательство последнего времени. Это заклинание пустоты, да, которым занимается законодатель, предполагая или думая, что они тем самым действительно регулируют какие-то реальные социальные процессы. Реальные социальные процессы идут мимо них и независимо от них.
Но те же повышенные штрафы за митинги, они работают.
Насколько я знаю, еще никто не был оштрафован. Но там же какие-то 100-тысячные были. И насколько мне известно, в реальности эти нормы еще не работают. И вряд ли будут.
Мосгордума, помимо этого, утвердила места, где в Москве будут гайд-парки, аналоги гайд-парков. Это парк Горького и Сокольники.
Эта история в том же ряду. Туда просто никто не пойдет. Люди будут ходить туда, куда сочтут нужным, как вот мы последний раз видели, как люди пришли на Лубянку, независимо, будут им отводить гайд-парки, не будут отводить гайд-парки. Это как раз очень хороший пример абсолютной, так сказать, параллельности и непересекаемости подобного рода законотворческой деятельности и реальной жизни.
Но не приведет ли это к столкновениям с полицией, с властью? Ведь если полиция будет подавать заявку в мэрию и говорить, там, мы хотим идти по Боровицкой, им будут говорить, идите в парк Горького, и туда в итоге никто не пойдет, и все пойдут на Боровицкую, то не будет ли какого-то силового сценария в таких случаях?
Вполне возможно, что это все будет происходить, но нужно уточнить, что вот эта норма о гайд-парках, она не подразумевает невозможности проводить политические и общественные акции в других местах. Она подразумевает, что в этих местах они не требуют согласования. основания. Сам, юридически сама возможность заявлять акции в других местах сохраняется, и это и будет происходить. В гайд-парке никто не пойдет, ну, кроме отдельных сумасшедших, которые, впрочем, и составляют основное население лондонского гайд-парка.
А если вот в целом оценивать всю эту инициативу, некоторые оппозиционеры называют это агонией властей.
Слово «агония» очень сильное, я бы его пока не употреблял. Я бы сказал, что вот эта деятельность выдает явную дезориентированность власти, которая не понимает, какими инструментами она могла бы регулировать происходящее общество. Те инструменты, за которые она хватается, не работают.
Это было мнение политолога Святослава Каспе. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. К другим новостям. Обозреватель «Новой газеты» Ирек Муртазин направил в Следственный комитет России заявление о преступлении, в котором депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Железняк подозревается в легализации денежных средств и других противоправных деяниях со ссылкой на две статьи Уголовного кодекса России. Ранее в финансовых преступлениях Железняка заподозрил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный. Внутри «Радио Свободы» Ирек Муртазин рассказал, что Сергей Железняк фактически сам себя подвел под статью.
Попытка разобраться, хуй с мистер Железняк. У меня вот не было никакого желания им заниматься. Но его эти вот неуклюжие попытки отмазаться, в кавычках, от претензий Навального, заставили покопаться, что называется, в некоторых документах. Выяснились очень интересные подробности. Получается, что господин Железняк не такой уж безупречно чистый перед законом. Я так предполагаю. Вот свои предположения я и написал заявление на имя Батрекина, потому что у меня нет инструментария для проверки своих предположений, нет возможности что-то провести какие-то ОРМ. Бастрыкин это, в принципе, может. Флаг ему в руки, пусть проверяет.
А вы информацию получили из открытых источников?
Первое, это справка о том, что ему было заплачено 100 миллионов выходного пособия. Это Железняк сам выложил. Кроме этого, в принципе, я давно уже знал о том, что компания, которую руководил Железняк, у нее были большие проблемы с налоговыми платежами. Я просто залез на сайт арбитражного суда и поднял все процессы с участием этой компании. И вот одно из дел, когда компания, один из руководителей, который был Железняк, пыталась обжаловать в арбитражном суде с решением управления налоговой инспекцией по Москве по налогам, оно как раз оказалось очень интересным. Там содержатся прямые обвинения, то есть начиная с таких моментов, что компания не предоставляла налоговые документы, компания не пускала налоговую, компания, в общем-то, скрывалась там от налоговой. Все это в решении суда прописано.
Ирек, а какими могут быть последствия для Железняка?
Проблема в том, что первое, значит, через эти преступления, которые я указывал, они преступления средней тяжести. По ним срок давности 6 лет. В принципе, в ноябре-декабре 2013 года срок давности истекает. Ну и самое главное, Железняк, он, в принципе, социально свой. Ведь по большому счету, вот, если посмотреть пристально, что вытворяла компания, которая руководила Железняк, это один в один работа по схемам, по которым работал ЮКОС. Здесь сейчас Ходорковский, здесь сейчас Железняк.
С журналистом Ираком Муртазиным беседовал мой коллега Михаил Соленков. Ну, возможно, Сергей Железняк станет очередным кандидатом на очередным депутатом, которому грозит лишение мандата. Вообще об этой процедуре чуть позже в нашей программе, буквально через пару минут. А сейчас коротко расскажем о наиболее главных, наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призывает российские власти уделить первостепенное внимание судьбе воспитанников детских домов. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк в своем заявлении подчеркивает необходимость создать альтернативу государственным учреждениям для сирот, обеспечить их постоянной родительской заботой, развивая институт усыновления в России, а также передачи детей в иностранные семьи. В среду Совет Федерации одобрил российский законопроект, разработанный как ответ на принятие в США акта Магнитского. Конституционный суд России отклонил обращение бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, который просил рассмотреть вопрос о законности решения о его лишении депутатских полномочий. Сам Гудков выразил разочарование таким исходом дела и заявил, что если и Верховный суд не вынесет решение в его пользу, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Убит заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дударов. Его тело было обнаружено в среду вечером в автомобиле на дороге Владикавказ-Чми. Следствие не исключает, что мотив преступления связан с профессиональной деятельностью Дударова. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в Баксановском районе убиты 3 боевика, в том числе один из полевых командиров. В Казахстане объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы, в которой погибли 27 человек. Самолет Ан-72 при подлете Шымкенту, столице Южно-Казахстанской области, упал вечером 25 декабря. В Москву для переговоров прибыла сирийская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фейсалом Мигдадом. На встрече с российскими официальными представителями будет обсуждаться инициатива международного посланника Лахдара Брахими по мирному урегулированию сирийского конфликта. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Ну а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И, как я уже говорила, сейчас речь пойдет о депутатском статусе, о процедуре лишения мандата. И, как ожидается, Конституционный суд сегодня должен огласить решение по делу о проверке правовых норм, регулирующих досрочное прекращение полномочий депутатов Государственной Думы. Этот вопрос возник прежде всего в связи с лишением мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Я напомню, что процедуру лишения его депутатских полномочий начали в связи с тем, что Гудкова заподозрили в незаконной, вернее, несовместимой с должностью парламентария предпринимательской деятельностью. Так вот, за заседанием Конституционного суда сегодня следит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она сейчас на связи. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот я сразу хочу сказать, что в решении Конституционного суда, которое вот только что провозглашено, там специально оговорено, что вот это дело было проверено в рамках абстрактного нормоконтроля. Вот такое слово. То есть это означает то, что оно было рассмотрено в принципе, в общем, а не применительно вот к конкретному случаю Гудкова. Да? Ну, история вопроса такова, что заявители, которые были недовольны как раз отзывом Гудкова досрочным, о лишении его мандата, они сказали, что требования, вот установленные этими оспариваемыми нормами, не отвечают критерию правовой определенности и не предусматривают процедуру установления вот этого самого факта осуществления депутатом Госдумы деятельности, которая несовместима с его статусом. И вторая претензия, еще одна была такого рода, что народный избранник вот может быть лишен полномочий своими политическими конкурентами прямо в парламенте, без учета судебной власти. Таким образом, в общем, по мнению заявителей, то это снижает объем таких вот гарантий осуществления депутатских полномочий. Ну, то есть конкуренты, имея большинство, по мысли заявителей, могут, в принципе, без особых трудов лишить малые какие-то оппозиционные фракции мандатов, таким образом выиграть. Ну вот, а позиция суда состоит в том, что вот Конституционный суд сказал, что в принципе хоть процедура установлена, но такая процедура и не обязательно и должна начинаться. Но доказательства обязательно должны быть собраны. И в принципе тогда простым большинством голосов может быть депутат лишен полномочий, и Конституционный суд сослался на опыт целого ряда стран, и Францию, Италию, Швейцарию и других, значит, стран, где тоже лишают людей вот парламентского мандата таким образом. Конституционный суд объяснил, что вот такое положение дел, оно связано с острой необходимостью предотвратить стращивание политической власти и бизнеса, потому что это питательная почва для коррупции и других злоупотреблений, и вообще это может представлять угрозу для всего конституционного строя России. И лишение мандата за нарушение запрета за вот эту вот деятельность, несовместимую со статусом депутата, это специальная мера конституционно-правовой ответственности. И ее отсутствие, вот если бы невозможно было лишить мандата, то и был бы бессмыслен и сам запрет. И поэтому всякий депутат может сделать сознательный выбор, сохранить свои полномочия или предпочесть какую-то иную деятельность. Но вот Конституционный суд сказал, что вот главное, что все, да, депутат может быть лишен своих полномочий, да, он не может осуществлять и предпринимательскую деятельность, там может осуществлять научную, творческую, там любую творческую, преподавательскую, но не связанную с получением средств из-за рубежа. Но до вступления решения суда в законную силу за экс-парламентарием сохраняется неприкосновенность. И если его жалоба удовлетворяется, то он восстанавливается вот не на пенсию, не каким-нибудь почетным образом, а восстанавливается точно в статусе депутата соответствующего созыва. И вот эти гарантии обязательно должны быть закреплены в законодательстве. И самое главное, пожалуй, на что потом в комментариях председатель суда Валерий Зорькин обращал внимание, что депутат вправе обжаловать решение своих коллег в Верховном суде как по существу, так и по процедурным основаниям. То есть коллеги, которые лишают его мандата, они должны обязательно доказать достаточность вот этих вот улик, достаточность нарушений, которые допустил депутат. Иначе вот лишение мандата будет невозможным. Но в принципе, все-таки, конечно, Конституционный суд стал не на сторону заявителей, он стал вот на сторону действующего закона, но только особо определил, что никаких толкований, кроме тех, которые дает в своем объяснении Конституционный суд, быть не может. Все другие толкования и отступления на шаг в сторону уже будут являться неконституционными.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская рассказывала о решении Конституционного суда России по запросу группы депутатов, которые требовали рассмотреть конституционность процедуры лишения депутатов парламентского мандата. Продолжается программа «Свобода в подиуме». Микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В Тверском районном суде Москвы сегодня должны были состояться слушания по делу в отношении юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера. Однако заседание было перенесено на пятницу в связи с тем, что в суд не явились адвокаты фигурантов. Уильяма Браудера и покойного Сергея Магнитского обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Сергей Магнитский был арестован, а 16 ноября скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина». После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено, а члены семьи Магнитского и правозащитники начали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля прошлого года Генеральная прокуратура инициировала возобновление уголовного преследования скончавшегося Сергея Магнитского. Теперь его должны судить посмертно. История Сергея Магнитского вызвала большой резонанс не только в российском обществе, но и за рубежом. В этом году в США был принят так называемый акт Магнитского, согласно которому российским чиновникам, предположительно причастным к смерти юриста и к другим серьезным нарушениям прав человека, в частности, отказано во въезде в Соединенные Штаты. Принятие акта Магнитского осложнило отношения между США и Россией. Российские власти сочли его недружественным. Один из авторов закона, сенатор-демократ из Мэриленда Бенджамин Кардин, сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный также как Хельсинкская комиссия США, узнал о деле Магнитского, когда тот был еще жив. Рассказывает ближайший советник Кардина Фред Тернер. С ним беседовал мой коллега Владимир Дубинский.
Господин Тернер, как родилась идея акта Магнитского и как вообще судьба этого российского юриста оказалась в поле зрения сенатора Кардина и возглавляемой им Хельсинской комиссии Конгресса?
Впервые мы узнали о деле Магнитского еще до его смерти. 23 июля 2009 года сенатор Кардин созвал слушание Хельсинской комиссии по положению в области прав человека в России. Слушания назывались «Оттепель Медведева», «Правда ли это и как долго продлится?». Среди приглашенных на слушание был Уильям Браудер, глава группы Hermitage. Когда же Магнитский умер, сенатор Кардин решил заняться его делом.
И какие шаги сенатор предпринял? Когда именно он решил предложить законопроект?
В самом начале сенатор Кардин направил письмо в Государственный департамент. В этом письме он выразил обеспокоенность случившимся и предложил, чтобы Госдепартамент рассмотрел это дело, выяснил, какие российские чиновники несут ответственность, и запретил им посещать США и пользоваться нашими банками. Полученный из Государственного департамента ответ сенатору показался неудовлетворительным, и он решил, что по делу Магнитского необходимо сделать больше, чем предлагало внешнеполитическое ведомство. Свои предложение сенатор сформулировал в виде законопроекта и выдвинул его на рассмотрение Сената. Это было в 2010 году, но расписание Сената было очень жестким, и в 2010 году он не сумел рассмотреть этот вопрос. В 2011 году сенатор Кардин вновь выдвинул законопроект. Для того, чтобы его принять, Сенату понадобилось почти два года. Так что, как видите, проходит немало времени перед тем, как возникшая у одного человека идея становится законом.
А как сенатору Кардину удалось заинтересовать этим делом других законодателей, убедить их в том, чтобы они поддержали его инициативу? Ведь многие сенаторы наверняка ничего не знали о деле Магнитского и, может быть, не так пристально, как сенатор Кардин, следили за происходящим в России.
Сенатор
начал поднимать этот вопрос, выступая с трибуны Сената и на заседаниях различных комитетов, а также в частных беседах со своими коллегами. Большую работу проделали и сотрудники аппарата сенатора. Они собирали соответствующую информацию и знакомили с ней своих коллег и аппарат других сенаторов. Это обычная практика. Акт Магнитского в этом отношении ничем не отличается от того, как создаются другие законодательства.
Представлял ли сенатор Кардин и Хельсинская комиссия, что предлагаемый законопроект так повлияет на состояние отношений между США и Россией? Ведь законопроект выдвигался в самом разгаре перезагрузки отношений.
Сенатор Кардин заявлял и продолжает заявлять, что предложенный им закон не является антироссийским. Речь идет о конкретном случае нарушений прав человека. Сенатор считает, что как сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, он уполномочен следить за тем, как все страны, подписавшие заключительный акт Хельсинского совещания, выполняют взятые на себя обязательства. Сенатор часто встречается со своими российскими коллегами, будь то в Вене, где проходит регулярные встречи парламентариев из стран-участниц Хельсинских соглашений или на других форумах, и он пытается объяснить им, чего добивается. Сенатор стремится к улучшению американо-российских отношений, но он настаивает на том, чтобы Россия выполняла взятые ею на себя обязательства. Точно такую же позицию сенатор Кардин занимает и в отношении Соединенных Штатов. Он требует, чтобы они также выполняли свои обязательства. Напомню, что в 2007 году сенатор провел слушание в Хельсинской комиссии по ситуации вокруг американской военной базы Гуантанамо. Если вы спросите самого сенатора, то он первым признает, что своими расследованиями он вызвал раздражение и у Государственного департамента, и у Министерства обороны США. Так что его не удивляет, когда на его критику болезненно реагирует Министерство иностранных дел России или Казахстана. Сенатор выступает за соблюдение прав человека во всем мире, и если это кому-то не нравится, то так тому и быть.
Теперь, когда акт Магнитского принял силу закона, его претворение в жизнь зависит от Государственного департамента, намерен ли Конгресс следить за этим процессом и какие механизмы есть в его распоряжении?
В распоряжении Конгресса всегда есть методы проверки и воздействия на исполнительную власть. Государственный секретарь по меньшей мере раз в год формально встречается с сенаторами и членами Палаты представителей. Заместители и помощники госсекретаря встречаются с законодателями еще чаще. То же самое касается других ведомств исполнительной власти. Но один из самых мощных инструментов воздействия на исполнительную власть, имеющихся в распоряжении Конгресса, это то, что именно Конгресс контролирует распределение бюджетных средств. Если какое бы то ни было агентство не выполняет закон в том виде, в каком он был задуман Конгрессом, то Конгресс может, среди прочих мер, прекратить финансирование этого ведомства до тех пор, пока оно не исправит ситуацию. Так что у Конгресса много инструментов воздействия.
Акт Магнитского является целевым законом. Он касается одного конкретного случая. Но каков, так сказать, общий сигнал, который, принимая этот закон, Конгресс Соединенных Штатов желал послать России?
I think the message is that...
Сигнал следует истолковать следующим образом. Соединенные Штаты рассчитывают, что все страны, подписавшие заключительный Хельсинский акт, должны выполнять свои обязательства. Соединенные Штаты считают, что если какая-то страна, будь то Россия или любое другое государство, этого не делает, Америка обязана на это ответить, потому что в заключительном акте, в частности, говорится, что такие понятия, как свобода, права человека и демократическое развитие, не являются прерогативой каждого отдельного государства. Это прерогатива всех стран, подписавших соглашение.
Советником сенатора Бенджамина Кардина Фредом Тернером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сегодня в 15 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее главные темы. Рождество в Белом доме. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Барбара Стрейзанд или реванш гадского утенка. Нежное обозрение Марины Ефимовой. И музыкальное приношение «Щедрин». Музыкант года Филипп Рот, писатель на пенсии. Волков рекомендует рождественская музыка Пярта. Это темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а наша программа продолжится выпуском новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ призывает российские власти уделить первостепенное внимание судьбе воспитанников детских домов. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк в своем заявлении подчеркивает необходимость создать альтернативу государственным учреждениям для сирот. В среду Совет Федерации одобрил российский законопроект, разработанный как ответ на принятый в США акт Магнитского. Одно из положений этого закона подразумевает запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами. Конституционный суд России отклонил обращение бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, который просил рассмотреть вопрос о законности решения о его лишении депутатских полномочий. Сам Гудков выразил разочарование таким исходом дела и заявил, что если Верховный суд не вынесет решение в его пользу, он обратится в Европейский суд по правам человека. Убит заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дударов. Его тело было обнаружено в среду вечером в автомобиле на дороге Владикавказ-Чми. Следствие не исключает, что мотив преступления связан с профессиональной деятельностью Дударова. Кабардино Балкарии в ходе спецоперации в Баксановском районе убиты три боевика, в том числе один из полевых командиров. В Казахстане объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы, в которой погибли 27 человек. В Москву для переговоров прибыла сирийская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фейсалом Мигдадом. В Москве за Москворецкий межрайонный следственный отдел отказался возбуждать уголовное дело по обращению пожилой женщины, которую полицейский ударил резиновой дубинкой по голове при разгоне массового митинга на Болотной площади 6 мая. Следующую новостную сводку на волнах «Радио Свобода» слушайте приблизительно через 15 минут. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Михаил Касторов. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», объявившие забастовку студенты Российского государственного торгово-экономического университета разобрали баррикады из стульев и парт в ожидании временного исполняющего обязанности ректора вуза Павла Шевцова. Однако о прекращении акции протеста против слияния РГТУ с университетом имени Плеханова пока не сообщается. Почему учащиеся так активно защищают свой вуз, попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Забастовка студентов РГТУ, пожалуй, вторая по масштабу акция против проводимых в сфере высшего образования реформ. Как и в Тамбове, в результате студенческих выступлений в Москве был отстранен ректор, а Министерство образования и науки пошло на переговоры. Однако на этом схожесть ситуации заканчивается, поскольку московские студенты выступают не только против результатов проведенного мониторинга, но и против присоединения их университета к более сильному вузу – Российскому экономическому университету имени Плеханова. Я спросила у члена общественного совета при Министерстве образования и науки Михаила Гельфанда. Как вам кажется, это способ защиты действительно учебного заведения, вот того климата, той атмосферы сообщества студенческого и педагогического, которое там возникло, или это какие-то вещи все-таки конъюнктурные?
Что касается духа этого учреждения, если учесть, что руководитель забастовочного комитета – это известный крайний националист Иван Миронов, ректор, другой известный, не крайний, а мягкий националист, бывший ректор Бабурин, руководитель одного из региональных филиалов, кажется, в Иркутске, третий националист Куринович, не менее известный, чем первые двое, то мне даже страшно подумать, какой там был корпоративный дух. То есть у нас все рестораторы и парикмахеры, все были бы сплошь националистами, это страшно.
Защиту просили, насколько я помню, и у патриарха Кирилла.
Они у кого только не просили защиты. Они сначала просили защиты у Путина от Ливанова, потом у Гудкова с Удальцовым от Ливанова с Путиным, теперь от патриарха, по-видимому, от всех остальных.
У этого учебного заведения ведь сеть филиалов. То есть это тоже какая-то странная история. Вроде не очень большой институт.
Ну, есть разные стратегии ведения бизнеса. Вот у этого института стратегия ведения бизнеса была такая.
Но я не могу понять, честно вам сказать, почему бизнес защищают действительно студенты, которые платят за свое образование. Вполне прагматичные люди. Тут странная история, нет?
Вот это вот послать туда хорошего социального психолога для проведения полевых этнографических исследований, вот это было бы правильно. Я думаю, что тут наложилось сразу несколько вещей. То есть умелая провокация со стороны там ректората и вот этих самых, значит, идеологических течений, которые там есть. Наложилось на общее недовольство властью вообще, наложилось на очень неловкие, именно с точки зрения пиара, шаги министерства, наложилось на Новый год, на сессию, ну и вообще, так сказать, приятно вместо того, чтобы за счет создавать немножко побузить при полной поддержке окружающих. Я очень надеюсь, что никто не сделает никаких глупостей, а тогда это само собой рассосется, потому что куда оно денется.
Как вы считаете, почему студенты РГТУ отказывались учиться в Плехановском, под маркой Плехановского университета?
Не знаю почему. Вот это было бы интересно выяснить. Я, как я уже говорил, я думаю, что в значительной степени это причина психологическая. Кроме того, я не исключаю, что некоторые понимают, что им это не по силам.
Возможно, с этой проблемой столкнется значительная часть студентов объединенных вузов. Хотя практика показывает, что в этих случаях больше теряет сильный вуз, если говорить о качестве образования. Почему студенты РГТУ не хотят учиться в известном российском университете, я спросила у психолога, академика Российской академии образования Александра Асмолова.
Студенты очень часто выступают как люди ведомые и внушаемые. На самом деле то, что происходит при соединении этого института Плехановскому, что такое Плехановское, я даже не буду особо комментировать, потому что это вуз с историей, с культурой, один из сильных вузов. Для студентов в этом смысле слова произошло буквально чудо. Когда вуз одной категории вдруг сделал скачок в космическую высь, оказавшись в другом культурном пространстве. Поэтому что я могу сделать, так это поздравить студентов с тем, что они окажутся в системе Плехановского института.
Но они же не хотят, они же отказываются. Вот для меня тоже это большая загадка.
Есть такое слово «дитя малое неразумное». И когда кто-то очень четко пользуется и создает психологические технологии воздействия на студентов, это особая совершенно игра. Студенты оказались заложниками в другой игре, более сложной и более тяжелой. И их в буквальном смысле слова используют как козырную карту для того, чтобы этого соединения не произошло. Не надо быть человеком, который обладает психологическим рентгеном, чтобы поставить подобный диагноз.
Что можно в такой ситуации сделать? Потому что, смотрите, за этот год это уже второе такое, ну, скажем так, масштабное выступление студентов. Первый раз это было, когда вышли на улицы Тамбова. А сейчас все-таки 400 человек студентов, которые просто забаррикадировались. Это же все-таки будущее, да?
Вы абсолютно правы. Должна быть четкая программа объяснения причин подобного рода объединений. Каждый раз любые, даже благие пожелания разбиваются о непонимании мотивов. Если мотивы непонятны, если для тебя объединение выступает как неизвестность, неопределенность, это рождает тревожность, это рождает стресс. Поэтому в любом случае слова бывает шоковая терапия, а бывает шоковое необъединение. И в данном случае необходима была четкая проработка и объяснение мотивов действий и обозначение того будущего, в котором окажутся студенты. Когда же перед ними, как перед ежиком в тумане, неизвестность, тогда мы имеем подобного рода четкие стрессовые реакции.
Действительно, как показывают события этого года, студентов, как правило, возмущает не возможность реорганизации родного университета, а способ ее реализации, без объяснений, что называется, в приказном порядке. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Иркутска ответили на вопрос, могут ли студенты на баррикадах повлиять на реформу образования. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
Я считаю, что такими действиями они не могут повлиять на реформу образования. Это все, я так считаю, что студентам просто драйва хочется, видимо, поиграться, лишний раз не поучиться и просто выплеснуть адреналин.
Да, конечно, могут. Для этого есть очень много больших исторических примеров, да, то есть не только исторически современные, то есть это то, что происходило там в мае 68-го во Франции, да, то есть когда была такие большие там студенческая революция, да, когда молодежь сумела добиться там больших изменений в обществе. В принципе, и в России это тоже возможно, да, то есть учитывая, что достаточно у нас высокий уровень там высшего образования и большое количество студентов, то есть, конечно, что они действительно, они не то что могут, они должны влиять на свою жизнь и добиваться там расширения своих прав. Вот. Здесь вопрос в том, что их должны поддерживать и другие люди, да, то есть и преподаватели, преподавательский состав, и другое население, потому что все понимают, что ну, это будущее. За новым поколением будущее, если это новое поколение будет образованным, да, и там, у них будет возможность учиться и так далее, тогда они смогут добиться чего-то.
Мне кажется, что да, могут, потому что, ну, это касается их в первую очередь, и если они будут молчать, ничего не делать, то, собственно, все и произойдет без них, то есть все сделается так, как, ну, хочется государству, да, а если они будут выражать протест, то, соответственно, ну, мнение может поменяться. То есть я все-таки верю в то, что если они открыто заявляют о своем недовольстве решениями, то произойдут изменения.
Я считаю, что студенты как бы всегда были основной движущей в любом случае политической силой во все времена, так как все, большая часть изменений совершается всегда молодежью. И было бы желание, в принципе, изменить-то и нетрудно. Студенты сильнее повлияют на вот эту ситуацию, нежели чем какие-либо чиновники всех мастей.
Я считаю, что могут, если у студентов будет поддержка. Если студентов не будут поддерживать наши власти, то ничего не изменится. А если будет поддержка, то думаю, да.
Так иркутяне отвечали на вопрос, могут ли студенты на баррикадах повлиять на реформу образования. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным темам. Перспектива падения Соединенных Штатов с финансового утеса внезапно выглядит более вероятной, чем раньше. На поиск компромиссного решения, которое позволит предотвратить автоматическое сокращение государственных расходов и повышение налогов, остается лишь 5 дней. Но и законодатели республиканцы, и демократы в своих публичных заявлениях отказываются идти на уступки ради предотвращения потенциальной рецессии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
За 5 дней до вступления в силу решения об автоматическом снижении государственных расходов и отмене налоговых льгот, принятого 1.5 года назад, нет совершенно никаких надежд на то, что законодатели сумеют договориться о главном – как сократить гигантский государственный долг. Неудержимый рост долга и стал поводом для необычного решения 1.5-годичной давности. Сейчас разговор идет о малом – о компромиссе, который лишь позволит отложить осуществление мер, которые могут обернуться пагубными экономическими последствиями. Но после нескольких недель интенсивных переговоров даже эта скромная задача выглядит неразрешимой. Причина – президент и законодатели от обеих партий, судя по их заявлениям, готовы отстаивать свои принципы, несмотря на то, что принципиальность чревата возвращением рецессии. Камнем преткновения стали налоги самых богатых американцев. Для демократов непременным условием любой договоренности является повышение налогов на людей, зарабатывающих больше 250 тысяч долларов в год. Для республиканцев это условие неприемлемо ни под каким соусом. На прошлой неделе большинство республиканских законодателей осекло своего лидера, спикера Палаты представителей Джона Бейнера, предложившего ограничиться подъемом налогов лишь на тех, кто зарабатывает больше миллиона долларов. Несмелая попытка достижения компромисса была загублена на корню. По словам источников в Конгрессе, Палата представителей не планирует заседаний, посвященных этому вопросу, до конца года. Вот как объясняет суть противостояния профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Возникли принципиальные разногласия. Между двумя политическими партиями они занимают крайние позиции. демократическая партия и президент Обама настаивают прежде всего на решении социальных вопросов, а не бюджетных, прежде всего на повышении налогов на высокодоходные, высокооплачиваемые слои населения. Республиканская партия настаивает прежде всего на снижении государственных расходов и готова пойти на повышение налогов на очень высокооплачиваемые слои населения, те, кто имеет свыше миллиона долларов годового дохода, но в обмен на то, чтобы на каждый доллар повышения налогов было 3 доллара снижения государственных расходов, с тем, чтобы решить в долгосрочной перспективе проблему бесконтрольного роста государственных расходов.
Такая интерпретация, профессор, дает поводы для вывода о том, что республиканцы озабочены сокращением долгов, в то время как демократы готовы жить непосредством и дальше. Так ли это?
Проблема государственных долгов заботит всех. Проблема заключается в том, что и демократы, и республиканцы сейчас, в силу тех процессов политических, которые произошли в Америке, ставят свои идеологические позиции выше практических бюджетных вопросов. Существует очень много способов повышения дохода бюджета, по которым обе стороны могли бы договориться. Но это практические вопросы. Им важно показать своим избирателям свою крайнюю политическую позицию. И здесь они занимают резкие непримиримые идеологические позиции, во всяком случае на виду, во всяком случае для публики, во всяком случае в прессе.
Насколько точно словосочетание «финансовый обрыв» описывает то, что может произойти в новом году? Ведь это гипербола. В худшем случае специалисты предрекают мягкую рецессию.
Дело в том, что мягкая рецессия, мягкая вторичная рецессия в условиях вяло текущего выздоровления из предыдущей глубокой рецессии – это очень большой удар по экономике, прежде всего – по бюджету, потому что сокращается налоговая база, будет увеличиваться снова бюджетный дефицит, будет наращиваться государственный долг, соответственно, будут расти проценты по обслуживанию государственного долга, и все проценты будут расти в экономике, и это ударит по инвестициям и созданию новых рабочих мест. То есть только-только американская экономика начала выходить из этого порочного круга на протяжении 4 лет. И если сейчас даже будет очень мягкая рецессия, долгосрочные последствия будут весьма опасны.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Один из видных американских предпринимателей, глава концерна Starbucks Говард Шульц, предложил необычный способ давления на политиков. Он призвал работников 120 кофейных, находящихся в Вашингтоне, оставлять на каждом стаканчике кофе надпись от руки «Соберемся вместе». Напоминание законодателям и президенту о том, что страна ждет от них.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Детский фонд ООН призывает российские власти уделить первостепенное внимание судьбе воспитанников детских домов. Конституционный суд России отклонил обращение бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, который просил рассмотреть вопрос о законности решения его депутатских полномочий. Убит заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дударов. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 3 боевика, в том числе один из полевых командиров. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Продолжается программа «Свобода в полдень». До конца года остается меньше недели, и мы продолжаем подводить его итоги. Какие события стали наиболее запоминающимися в разных странах мира? Во Франции избрание социалиста Франсуа Олланда президентом страны стало определенно главным политическим событием уходящего года. Но за первые месяцы своего президентства Олланд растерял популярность и вряд ли победил бы на выборах, состоясь они сейчас. Тему продолжит парижский корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Олланд, проснись, обманутый избиратель Олланда, Олланд, конец испытательного срока, есть ли вообще во Франции президент? Такие заголовки французские газеты и журналы, даже, казалось бы, наиболее левонастроенные, публиковали практически всю осень. Появилось даже устойчивое выражение «Олланд Башинг», что в переводе с английского значит «медийная травля». Всего через несколько месяцев после победы на президентских выборах Франсуа Олланд потерял значительную часть кредита доверия своих сограждан. По данным опросов общественного мнения, доверяют президенту президенту-социалисту, сегодня лишь 40% граждан. Сразу после выборов рейтинг Франсуа Олланда был значительно выше – 61%. Как следует из опубликованного в газете «Либерасьон» в ноябре опроса, главная причина недовольства французов новым президентом – повышение налогов и обязательных отчислений. Самым впечатляющим стало введение налоговой ставки 75% для самых обеспеченных граждан, тех, чей годовой доход превышает 1 000 000 евро. Это было одним из самых громких и самых символичных обещаний из всей предвыборной кампании Франсуа Олланда. Летом во время саммита «Большой двадцатки» британский премьер-министр Дэвид Кэмерон то ли в шутку, то ли всерьез даже предложил французским бизнесменам эмигрировать в Великобританию, чтобы избежать ужесточения налогового бремени на родине. В декабре покинуть Францию решил знаменитый французский актер Жерар Депардье. Он поселился в бельгийской деревушке Нишен, недалеко от границы с Францией. Решение актера покинуть Францию вызвало волну критики в правительстве, а премьер-министр Жан-Марк Эро заявил, что есть что-то жалкое в продиктованном желанием избежать налогового бремени переезде актера в Бельгию. После этого сам Жерар Депардье написал гневное открытое письмо премьер-министру в одной из французских газет. Если повышение налогов для наиболее состоятельных граждан большую часть французов не особенно волнует, а некоторых даже радует, то повышение налога на добавленную стоимость, намеченное на 2014 год, мало кого оставит равнодушным, ведь НДС затрагивает все слои населения, без исключения. Средства от повышения НДС должны помочь повышению конкурентоспособности французских предприятий. Они пойдут на финансирование налогового кредита для предприятий. Критикуют Франсуа Олланда и за медлительность в реформах. Олланд – это президент-аспирин, в то время как Франции сегодня нужен президент-хирургический скальпель, пишет главный редактор еженедельника «Экспресс» Кристоф Барбье. А так о президенте-социалисте говорит на волнах радиостанции РТЛ политик Жан-Пьер Эрафарен, занимавший пост премьер-министра при президенте Жаке Шираке с 2002 по 2005 год.
Для проведения реформ нужно обладать политической волей. Я не понимаю, почему он, Франсуа Олланд, не осуществил важные для него реформы, его основные предвыборные обещания в самом начале, в июле. Его избиратели голосовали за него именно из-за этих обещаний. Значит, у него есть все основания их реализовать. Он медлил, не спешил, фактически терял время, и в результате его позиции ослабли. На фоне стремительно развивающегося кризиса создается ощущение, что он не в состоянии быстро реагировать и не отдает себе отчета в масштабах этого кризиса.
Во время своей первой пресс-конференции в качестве президента республики 13 ноября сам Франсуа Олланд дал понять, что низкие рейтинги его не волнуют.
Единственный вопрос, который имеет сегодня значение, это вовсе не то, как настроено общественное мнение. Это то, что будет с Францией через 5 лет. Моя задача проста – восстановить экономический рост и снизить уровень безработицы, и я прошу, чтобы французы оценивали мою работу исключительно по этим результатам.
В ожидании результатов французы занимаются тем, что оценивают стиль своего нового президента. То, что еще недавно их привлекало в кандидате-социалисте, сегодня начинает их раздражать в президенте республики. Во время предвыборной кампании Франсуа Олланд позиционировал себя как нормальный кандидат, кандидат для всех, противопоставляя себя противнику Николя Саркози, президенту богатых, который так раздражал французов своим вычурным стилем. Французская пресса наперебой рассказывала о том, что часы Франсуа Олланд носит демократичной марки Swatch, костюмы покупает прет-а-порте, по городу передвигается на скутере и любит футбол. Среди прочего, Франсуа Олланд обещал французам, что будет перемещаться как можно чаще на поезде, а не на президентском самолете, во имя экономии бюджетных средств. Какая же это экономия, возмущаются политические противники социалистов, если он отправляется в Брюссель на поезде в сопровождении телекамер, а за ним следом летит пустой самолет из соображений безопасности. Не в восторге французы и от гардероба президента. Его рубашек со слишком длинными рукавами, а особенно галстука. Действительно, на многих фотографиях и видео видно, что галстук президента часто сдвинут от центра. То в одну, то в другую сторону. Появился даже сайт Франсуа «Твой галстук» с фотоархивом президента-социалиста с галстуком на бекрень. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф свободы». В Германии опубликована книга немецкого политолога и публициста Кристиана Випперфюрта «Внешняя политика России». По мнению многих рецензентов, это издание – наиболее полное исследование современной российской внешней политики, опубликованное на немецком языке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В своей работе Випперфюрт утверждает, что на современную внешнюю политику России влияют два основных фактора, которые он называет «soft power» и «hard power». Soft power – культурно-идеологический, связанный со стремлением российских властей укрепить с помощью международных институтов свой авторитет, продемонстрировать привлекательность государства. Второй фактор – hard power – это все то, что можно выразить количественно, например, численность населения, экономическая и военная мощь. Кроме того, на страницах книги Виперфюрт анализирует влияние истории, географии, социальных проблем страны на внешнюю политику. И вот к каким выводам приходит.
На мой взгляд, российскую внешнюю политику в настоящее время можно охарактеризовать как защитную. Внешне российские политики через средства массовой информации охотно бьют кулаком по столу, чтобы продемонстрировать мощь и силу, часто сообщают о своих грандиозных внешнеполитических планах. Но при этом сама внешняя политика остается сугубо защитной, оборонительной, ориентированной на внутренние проблемы. Объяснений этому несколько, но я бы хотел остановиться только на самом главном факторе. Многие россияне, главным образом среднего и пожилого возраста, до сих пор помнят о том, что более 20 лет назад распалось крупнейшее в мире государство – Советский Союз. Это событие стало неожиданным, и многие россияне считают, что такого не должно повториться. Эти настроения, естественно, накладывают отпечаток на нынешнюю внешнюю политику России. В то же время определенная часть населения любит, когда власть демонстрирует внешнеполитическую мощь. И правительство порой подыгрывает этим настроением, но никаких реальных действий не предпринимает. Все ограничивается декларациями.
Не могли бы вы привести конкретный пример?
В 90-е годы представители российских властей неоднократно говорили о планах укрепления границ страны, однако ничего конкретного в этом плане осуществлено не было. Поэтому сейчас многие звучащие из Москвы грозные заявления на Западе просто не замечают.
Каких изменений следует ждать в российской внешней политике после того, как Владимир Путин вновь стал президентом России?
Я уверен, что внешняя политика России меняться не будет, так как интересы этого государства какими были, такими и остались. Хотя внешняя политика при Путине будет, вероятно, жестче, чем в предыдущие 4 года. Я считаю, что обе стороны, Россия и Запад, достаточно мудры и в первую очередь будут руководствоваться интересами взаимного сотрудничества. В будущем это будет играть более важную роль, чем, например, 2 года назад. Речь идет о проблемах Афганистана и Центральной Азии. Я надеюсь, что Россия и Запад смогут найти оптимальную формулу стратегического партнерства в том, что касается этого региона.
А как, на ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения?
Китай для России, с одной стороны, будет становиться все более важным партнером, а с другой – все более серьезным конкурентом. Это связано с тем, что в ближайшие годы входящие в Европейский Союз страны, особенно Германия, будут концентрироваться на решении собственных проблем. Запад сейчас не в состоянии дать новый импульс со своим отношениям с Россией, быть для нее таким же дееспособным, активным внешнеполитическим партнером, как, например, 10 лет назад. Москву такая тенденция не может не настораживать, ведь из-за этого усиливается влияние Китая. В ближайшие годы России придется взять на себя ответственность за внешнюю политику, и, на мой взгляд, это будет ей в тягость. Россия вынуждена выстраивать еще более тесные отношения со странами Евразийского союза, Киргизией и Таджикистаном. В противном случае Китай может укрепить свое влияние в этих государствах. Это не входит в планы России.
Проблемам Евразийского союза Кристиан Виперфюрт посвятил одноименную статью. По мнению политолога, определенная реинтеграция частей постсоветского пространства прибавит России престижа, но никак не новых сил. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 В эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Классный час». Как управлять с педагогами? Нужно ли учителям-мужчинам платить больше? Сколько лет требуется руководителю, чтобы заслужить авторитет? Эти вопросы, а также критерии профпригодности, средства поощрения и способы наказания, ведущая программы Тамара Леленкова обсуждает с директорами средних общеобразовательных школ. Слушайте программу «Классный час» после выпуска новостей в 13:05. Но я прощаюсь с вами до 16:00 по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».